понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин, на ваших радиоприемниках по традиции Крым Реалии. Мы сегодня будем говорить о многом. В первую очередь о том, что на самом деле касается, безусловно, наверное, каждого из нас, а именно о военных игрушках, о тех самых, которые перестали быть игрушками 2 года назад и стали такой повседневным элементом нашей с вами реальности. Вот вы знаете, сухая логика цифр гласит, что в России на оборону, в принципе, на силовиков, на силовой сектор, так или иначе, тратится до 40% всех расходов. Более того, вот, например, в 2015 году 4,2% от ВВП как раз-таки были направлены на национальную оборону. И вы знаете, все это продолжается не первый год. На самом деле Россия интенсивно наращивает свои вооруженные силы на протяжении последних 1,5 десятилетий. Итог чего мы наблюдаем, наверное, вот уже с 2014 года. Более того, как раз-таки не одними ассигнованиями. Вот 8 февраля в Севастополе начались учения сил Черноморского флота и Каспийской флотилии в рамках проверки боеготовности войск Южного военного округа. А в прошлом году военные учения в России прошли на территории всех военных округов. Тогда участие в них приняли в общей сложности 150 тысяч человек и более 1000 единиц военной техники. Вот давайте мы сейчас вспомним самые масштабные российские военные учения прошлого года, а потом поговорим, может ли Украина что-то противопоставить российской военной машине.
100 слов по теме.
На протяжении последних нескольких лет Российская Федерация продолжает перевооружаться и старается наращивать свой военный потенциал. В стране идет реформа, которая направлена на повышение боеготовности вооруженных сил. В течение 2015 года Минобороны России провело несколько тысяч боевых учений. Среди наиболее масштабных можно выделить стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015». Во время отработки были задействованы 1000 человек и 100 единиц техники. Действия проводились на 20 сухопутных, морских и авиационных полигонах Центрального и Южного военных округов. В прошлом году по поручению президента страны Владимира Путина в боевую готовность были приведены Северный и Тихоокеанский флоты. Черноморские корабли также проводили учения, тренируясь поражать надводные цели. В 2015-м Россия и Египет провели совместное военно-морское учение «Мост дружбы». Российская Федерация также оттачивала военное мастерство совместно с Монголией, Белоруссией, Сербией. Провела российская индийские антитеррористические учения «Индра-2015». Согласно годовому отчету Минобороны России, в 2015 году прирост поставок войска нового вооружения и техники составил 7%. В итоге оснащенность армии современными образцами составила 47%. Согласно данным ведомства, российские ракетные войска стратегического назначения полностью выполнили план по ракетным пускам. Также на базе ВВС и войск воздушно-космической обороны создан новый вид вооруженных сил страны – воздушно-космические силы.
100 слов по теме.
Вы знаете, я просто помню всю общественную дискуссию, которая разворачивалась в Украине на протяжении последних 23 лет. Она так или иначе сводилась к словосочетанию, что Украина защищена Будапештским меморандумом, большими договорами о дружбе и сотрудничестве, и что армия ей по большому счету не нужна. Что те люди, которые служат в вооруженных силах, по большей части являются эдакими социальными нахлебниками. И если эту армию распустить по домам, то все эти люди значительно в большей степени смогут пригодиться в народных хозяйственном комплексе. А потом грянул 2014 год, оказалось, что Украина не готова к таким испытаниям. И вот, по большому счету, все, что мы наблюдаем последние 2 года, это попытка капитального ремонта двигателя. Одна проблема – это двигатель заведенной, работающей машины. Что может Украина сегодня противопоставить российскому военному кулаку? В том числе мы будем говорить об этом сегодня в нашей студии. С нами на связи сейчас генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Игорь Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь Александрович, вот мы знаем, что вы долгое время в том числе курировали украинское в сотрудничество по военному сектору, в том числе с другими странами постсоветского пространства, включая в том числе и Россию. И вы, как никто, наверное, должны знать тот потенциал, который есть сегодня у Кремля, в первую очередь военный. Вот если говорить о том, насколько сильна армия Российской Федерации в регионе, можно ли говорить, что альтернативы ей на данный момент не существует?
Я бы так не сказал. Потому как, ну, скажем, по военному бюджету она занимает третье место в мире. По численности еще меньше, однако, ну, более низкие места, скажем. Но то, каким образом она использует свои вооруженные силы, как Путин решительно и энергично их применяет, говорит о том, что это очень серьезная, хорошо подготовленная система. Значит, на примерах в Сирии в последнее время, когда с сентября россияне нарастили свою воздушную и наземную компоненту, активно ее применили, причем решительно, в отличие от американцев со своими союзниками, что привело к серьезным успехам сирийских войск Асада, как известно. Вот. И достижение цели Путина, то есть прорыв изоляции международной среди лидеров и среди ведущих стран мира. И это удалось в первую очередь ввиду применения своих вооруженных сил, причем различных компонентов. Там были задействованы и авиационные части, как известно, военно-морской флот, и наращивание происходит наземного компонента, особенно в местах дислокации аэродромов и так далее.
Ну вот опять же, то, с чего мы начали, получается, что в регионе по российской армии у нее конкурентов нет. Если у нее третий бюджет в мире, там после США и Китая, то по большому счету мы можем говорить о том, что с региональной точки зрения альтернатив российской военной машине не существует или все-таки существует? Именно в регионе.
Да, ну, существует, скажем, американская плюс союзников, но здесь есть но. То есть для того, чтобы ее использовать, надо, значит, иметь четкое управление этой группировкой, что присутствует у россиян с их союзниками Ираном и вооруженными силами, значит, сирийскими правительствами. И, к сожалению, очень аморфное и невнятное у американцев. Обама сейчас пытается, он вообще полгода назад отказывался воспринимать советы своих советников как комитете обороны, комитете начальников штабов, отстранил генерала, который рекомендовал включать наземную компоненту. В Госдепе убрал женщину-специалиста по России, Украине и так далее, который тоже говорил, если хотим повышать эффективность, то это надо делать. Но жизнь поправила его. То есть сейчас по состоянию в Сирии явно лидируют Россия, Иран, отряхнувшись в связи с тем, что убраны санкции и, значит, активно принимающие там участие. Ну и, скажем, суннитские, так сказать, направления деятельности. И в отличие от американцев, которые теперь пытаются как-то исправить эту ситуацию и в недостижении целях их по разгрому ИГИЛ, и в лидерстве по отношению к ситуации в Сирии и в Ираке. Время упущено, и это будет, значит, требовать очень серьезных усилий. Как известно, сирийские войска уже подошли, так сказать, к Алеппо. Ну и вот почему, собственно, не состоятся переговоры? Потому что россияне хотят вести переговоры по Сирии с точки зрения того, что они достигли своих целей в Сирии, и их надо воспринимать уже с позиции силы, как они везде хотят этого достигать.
Игорь Александрович, а еще один вопрос. Мы же понимаем, что в первую очередь сейчас интерес нашей внимания к российской военной системе прикован не столько из-за ее операции в Сирии, сколько из-за ее операции в Украине. Вот какие у Украины, на ваш взгляд, на данный момент, по состоянию начала 2016 года, есть конкурентные преимущества и есть ли они вообще?
Украине мотивованность вооруженных сил, на мой взгляд, это первое и главное. и новое вот общество гражданское, которое, значит, оказывает серьезнейшее давление на руководство страны к тому, что при необходимости Украина будет вести, готова к тому, чтобы развернуть полномасштабную войну, в чем не заинтересованы россияне. Вот, они сводят все это гражданское, как известно, войне. А здесь против именно Российской Федерации. Угу. Вот в этом наша главная сила, а в остальном, значит, уже то, что развернули до 250 тысяч, то, что сформировали уже определенные резервы, поступает новое вооружение, но нам надо время. То есть нам надо, если даже вот вести, значит, боевые действия на уровне тактических и наращивать свой, я бы сказал, стратегический потенциал, были готовности вот к ведению к такой войне, которую не хотелось бы России, да и нам, в общем-то, она такая не нужна. Но, в принципе, общество, несмотря на все сложности, на мой взгляд, готово это делать.
Спасибо. Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, включался в нашу программу. Друзья, напомню, что на связи Крым Реалии мы снова говорим о то можно, насколько правильно вообще взвешивать военные кулаки Российской Федерации и Украины на эдакой условной системе весов, и вообще насколько эффективно оказалось по итогу то самое перевооружение российской армии, в которое Москва вкладывала деньги на протяжении последних 15 лет. А я напомню, что деньги более чем значительные, потому что в 2015 году тот же министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял журналистам, что Россия на армию и на силовиков потратит порядка 40% всех бюджетных расходов. Более того, на социальный блок было отправлено меньше, порядка 35% расходов. Вы сами можете оценить масштабы и соотношение этого. С нами на связи военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии и конверсии и разоружения Антон Михненко. Антон, рады приветствовать вас в нашем эфире.
Добрый вечер.
Хотели бы уточнить, вот мы помним, что военно-промышленные комплексы России и Украины, они, ну, считалось, что они довольно-таки тесно связаны еще с советских времен, что Украина поставляла там двигатель, например, для надводных кораблей в Российскую Федерацию, а Российская Федерация, в свою очередь, поставляла, например, там, ну, или могла служить одним из поставщиков двигателей для бронетехники украинской. Вот удалось ли России сегодня, спустя два года после начала войны, компенсировать потерю украинских комплектующих?
Ну, вы знаете, как бы это такой достаточно сложный вопрос, потому что россияне сами до конца не говорят. То, что они говорят и заявляют, это одна картина, то, что на практике происходит, это вторая картина. Это, как известно, российская пропаганда работает и достаточно успешно. Но, тем не менее, скажу, по некоторым направлениям России, конечно же, удается, потому что достаточно большая промышленность Российской Федерации, где-то некоторые предприятия могут что-то производить, некоторые не могут производить, где-то удалось что-то заменить, где-то нет, понимаете как. Поэтому тут трудно сказать, но, тем не менее, тем не менее, есть ряд направлений, без которых Российская Федерация на данный момент не может справиться. Тот же самый Заряжмашпроект, который делает газотурбины, тот же самый Мотор-Сич, который делает двигатели. Но там тоже, опять же, нужно понимать, все тесно переплетено. Даже в тех же самых двигателях, которые делает Мотор-Сич, есть часть комплектующих, которые в том числе и производились в свое время в Российской Федерации. И Мотор-Сич тоже со своей стороны должен где-то искать агрегаты для того, чтобы заменять их. Та же самая ситуация с Заряжмашпроект. Поэтому все очень тесно переплетено. Это один момент. Второй момент, я бы так сказал, что был единый оборонно-промышленный комплекс, и понятие оборонно-промышленного комплекса нужно было относить к всему Союзу бывшему. Uh-huh. А сейчас, когда есть независимое государство, то можно говорить в Украине об оборонной промышленности, но не о едином оборонно-промышленном комплексе. Потому что комплекс – это понятие такое, которое позволяет производить ту или иную единицу вооружения военной техники от начала до конца. Понимаете, да?
Да-да.
А оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, он тоже, опять же, не до конца способен полностью быть как комплексным, целостным. Потому что есть, опять же, много изделий, комплектующих, которые приходится Российской Федерации импортировать не с Украины, скажем, а с других государств, той же самой Белоруссии, Казахстана и те государства, и, например, та продукция, которая импортируется, они попадают под категорию, скажем так, военной, понимаете? Поэтому она импортирует, и как целостный оборонный промышленный комплекс России тоже, вопрос тоже весьма занятный. У России есть очень много проблем на оборонной промышленности, я могу привести массу примеров, когда люди на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выходят на забастовки, вы, наверное, тоже их читали и слышали, говорили о том, что они вовремя выплачиваются заработная плата, если выплачивается, то очень ограничено. В прошлом году вообще была эпопея с Курганмашзавод, который должен выпускать те же самые Хризантемы С, САУ Вена, Курганис 25, БМД-4М. Длительное время тоже не выплачивали зарплаты. Была проблема даже с поставками газа на предприятия, где люди вынуждены были в температуре от 5 до 8 градусов тепла заработать в холодных цехах. В итоге там как с горем пополам удалось все это компенсировать в конце года, немного даже и по газу рассчитаться, но проблема существует. Это не только на Курганмашзавод, а и на других предприятиях.
Понимаю. Но если позволите, просто вот сухая логика цифр гласит, что практически во всех секторах российской экономики произошло сокращение в последние полтора года, и только военно-промышленный комплекс продолжает расти, потому что деньги из бюджета как бы так преимущественно продолжают направляться в предприятия ВПК. Но у меня еще один вопрос. Мы помним, что точно так же и украинская армия была завязана на поставке российских комплектующих. Вот хотели бы у вас уточнить этот момент. Удалось решить, удалось ли найти там заменители там по тем направлениям, поставщиком, по которым служила Российская Федерация?
Ну, опять же, если довольствоваться, опять же, теми же самыми голыми цифрами, то вопросами замены комплектующих отчасти занимается Министерство обороны, и отчасти занимается Укроборонпром. Если говорить про Укроборонпром, в частности, по тем более 100 предприятий, которые у них есть, они сделали большой огроменный бюллетень, в котором написали те комплектующие, которые зависимы украинской промышленности от российских поставщиков. И этот бюллетень они разослали по всем госадминистрациям, тоже это знаете, и госадминистрации должны были на местах искать производителей, которые могли провести эти комплектующие. Так вот, из более чем тысячи наименований, которые там мы зависели от России, ну, порядка там несколько сотен мы, конечно же, компенсировали. То есть путем организации производства на наших украинских мощностях, на производственных мощностях. Поэтому какая-то процедура идет. Касаемо, например, Министерства обороны, то Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы получать ЗИПы. Понимаете, у нас есть ремонтные бригады, ну, ремонтные части подразделения в вооруженных силах Украины, которые, в принципе, снимает с баз хранения ту или иную технику, ее приводит в нормальное состояние за счет тех ЗИПов, которые были у них в собственном распоряжении. Теперь этих ЗИПов фактически мало остается, и эти ЗИПы есть у стран Восточной Европы, которые можно просто приобретать тоже через спецэкспортера для того, чтобы поставлять в Минобороны и доукомплектовать ту технику, которая у нас есть. И, в принципе, сейчас Министерство обороны старается таким образом и поступать, потому что ресурсов не так уже много, хотя вот заявлены большие финансовые возможности Министерства обороны.
Понятно. Спасибо вам большое, Антон, за такой исчерпывающий комментарий. Военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Антон Михненко был с нами на связи. Друзья, мы в том числе будем сегодня говорить о том, как в инвестиции в военно-промышленный комплекс могут сказываться на, собственно, общественных настроениях в самой Российской Федерации. И на что кроется за этим словосочетанием «милитаризированное сознание»? Насколько российское общество действительно милитаризировано, насколько оно готово воевать? Или оно же готово воевать, в первую очередь, в социальных сетях, руками других людей? Вот обо всем этом мы в том числе продолжим говорить в этой программе буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, у микрофона Павел Казарин, с вами на связи «Крым Реалии». Вот я просто напомню, о чем, собственно, шла речь. Мы как раз говорили в этой студии о многих вещах. Так уж получилось, что Российская Федерация, которая усиленно наращивала мощь своего военно-промышленного комплекса на протяжении последних 15 лет, абсолютно естественным образом к 2014 году стала по масштабам, по размеру этого самого военного кулака одним из лидеров в регионе. Да более того, лидером, наверное, в регионе, потому что даже основные части военно-морского флота Турецкой Республики сконцентрированы в первую очередь в Средиземном море, а не в акватории Черноморского бассейна. И речь ведь не только о флотских силах, речь на самом деле об очень-очень большом количестве самых разных частей и подразделений, способных выполнять самые разные задачи. Любопытно даже не только то, что в принципе могут противопоставить другие страны там, постсоветского региона российской военной машине, тем более, что ну, на самом деле это довольно условные все взвешивания. гораздо интереснее еще вот то, те, как бы скажем, те имманентные проявления вот этой самой милитаристской накачки общества, о том, насколько они заметны и вообще, насколько российское общество готово воевать. И с нами на связи военный журналист Аркадий Бабченко. Мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
А вот мы как раз задавались вопросом вообще, насколько российское общество милитаризировано? Вот если говорить о тех инвестициях, которые осуществлялись в армию, военно-промышленный комплекс, насколько они в том числе как бы вот по остаточному принципу как бы резонировали по российскому обществу?
Ну, дело не в том, что инвестиции осуществлялись в армию, хотя они осуществлялись и... Конечно, и по большей степени они были разворованы, но тем не менее даже то, что дошло, все равно этого хватило на какую-то реорганизацию армии. Я могу сказать, что сейчас нынешняя современная армия – это совсем не та, которую я знал там в 95-м, в которой я служил. Все-таки это другая армия, и она, безусловно, боеспособна. Но дело даже не в этом. Дело в том, что инвестиции осуществлялись в население, не в армию, а в население. И эти инвестиции посредством телевизора осуществлялись прямо в мозги населения. И вот российское население, оно вполне себе милитаризованное, оно вполне себе готово воевать, и оно озлобленное, оно агрессивное, оно алкоголизированное, оно нищее. И то есть это, в общем-то, одни из лучших солдат. Вот это вот сочетание дает практически идеального солдата, в общем-то.
А вот опять же, вы говорите, что оно готово воевать, но вот как раз-таки общественное мнение, когда речь заходит о российском обществе, оно обычно вот как бы колеблется между двумя крайностями. Одна часть людей, которые пытаются как бы это общество анализировать, они говорят, что да, как бы такой запрос на милитарику он есть, но при этом большой вопрос, готово ли общество получать похоронки, отправлять своих детей на фронт и вести войну не в телевизоре руками там профессиональных солдат где-то в далекой Сирии, а вот непосредственно воевать таким образом, наверное, каким воевало там в Афганистане. Вот на ваш взгляд, какая точка зрения верна? Вот российское общество готово к лишениям и к испытаниям?
Ну, дело в том, что этот вопрос бессмысленен, он изначально некорректен. Дело, нельзя сказать, готово ли или не готово российское общество к лишениям или испытаниям по той простой причине, что в России нет никакого общества. В России общества нет. В России даже нет, на мой взгляд, такого понятия, как народ. В России есть народонаселение, абсолютно атомизированное население, населяющее эту территорию, которая сбивается по группкам, которые ненавидят всех остальных, которые в их группки не входят. И хотят они воевать, готовы они воевать, не готовы ли, хотят ли, не хотят ли, это не будет волновать никого. Будет приказ, если будет дана мобилизация, они все будут поставлены под ружье и строем дружно отправятся куда надо. В Сирию, не знаю, в Крым, не знаю, в Новую Гвинею, значит, в Новую Гвинею.
А насколько справедлив вот этот вот тезис, который очень часто муссировался о том, что в России идет битва холодильников с телевизором, вы лично в него верите, что телевизор, что холодильник способен победить?
Нет, я не думаю, что холодильник способен победить телевизор, потому что телевизор оказался мощнейшим средством пропаганды, оказался мощнейшим оружием. Телевизор на данный момент это самое мощное оружие России. И это нифига не Искандер, и нифига там не Тополя. Самое мощное оружие России это зомбоящик. Он даже до Берлина добивает, и уже там что-то начинаются какие-то волнения. Да? Поэтому пустой холодильник, он не является антагонистом телевизора. Пустой холодильник, наоборот, является сообщником телевизора, пособником телевизора, потому что по телевизору тебе рассказывают, как все плохо, как враги пытаются нас уничтожить, как бандеры едят русских людей, как американцы нас вводят санкции, обрушают рубль, ты подходишь к холодильнику, и ты видишь подтверждение этим словам. У тебя пустой холодильник, это значит, американцы нас пытаются уничтожить, бандеры едят русских людей.
Понятно.
Поэтому я в победу холодильника над телевизором не верю. Я думаю, что будет... Я вообще считаю, что ситуация будет развиваться так. Будет побеждать телевизор, будет побеждать телевизор, будет побеждать телевизор, а потом бабах, и все взорвалось, и ничего не осталось.
Понятно. Спасибо, Аркадий. Аркадий Бабченко, военный журналист из России, был с нами на связи. Друзья, на самом деле, многие темы, они явно не укладываются в 20-25 минут эфирного времени. И мы особенно остро это ощущаем всякий раз, когда приходит время прощаться. Но нам ничего не остается, кроме как сказать... До скорого, друзья. Это Крым Реалии. Мы обязательно вернемся. Мы всегда возвращаемся.